Аркадий Гайдар. В дни поражений и побед. Часть первая. Глава первая. Сергей получил от приятеля такое письмо. «Ты, по всей вероятности, думаешь, что я спокойно сижу на агиткурсах, куда послал меня комсомол. Но в таком случае ты глубоко ошибаешься. Не в моем характере работать словом, тогда, когда можно агитировать руками. А потому с агитационных я ушел на командные курсы Красной Армии, где нахожусь уже вторую неделю. Через 10 дней мы в полном составе уезжаем в только что очищенную от петлюровцев Украину, в Киев. Ты себе представить не можешь, как рады этому все наши ребята. Еще бы! Работа в этой стране должна быть живой и интересной. Мой горячий совет тебе – бери немедленно документы и аттестации из горкома и валяй тоже вместе с нами. Будем работать и учиться вдвоем, только решай скорее. Времени осталось мало. Жду тебя. А пока крепко жму твою лапу. Прощай. Твой Колька». Внизу, подле набросанной чернилами пятиконечной звезды, совсем не отличавшейся пропорциональностью линий, следовала приписка «Да здравствует Красная Армия и ее надежный пролетарский комсостав!» Получив это письмо, Сергей думал не больше 5 минут, подошел к матери и сказал «Завтра я уезжаю».
«Куда?» — несколько побледнев спросила она.
«В Москву, а затем на Украину». «В армию», — добавил он. Спорить было бесполезно, да мать и не спорила. С грустью посмотрела она на него, вспомнила об убитом на войне муже и только тяжело вздохнула. Документы Сергей получил хорошие. Глава вторая. Москва. Пятницкая, 48. Пониже прибитой красной звезды надпись 9-е советские командные курсы рабоче-крестьянской Красной Армии. Во дворе Сергея сразу же удивили толкотня и разговоры. Бегали курсанты, таскали на грузовики доски и столы. Куда-то волокли набитые соломой тюфяки, а у стены наваливали в огромную груду деревянные топчаны. «Товарищ», — обратился Сергей к стоявшему у ворот курсанту, судя по штыку, дневальному. «Как мне в канцелярию пройти?»
«В канцелярию?» — переспросил тот. «Вот уж право не знаю.
Была раньше вон там», — показал он рукою. «Но еще утром сегодня оттуда все уже повыволокли. А вам зачем туда?»
«Документы сдать. Я на курсы приехал».
«А!» — улыбнулся тот. «Так вы жарьте к комиссару. Егоров!» — окликнул он одного из проходивших. «Проводи товарища к комиссару». Сергей пошел со своим проводником через длинный ряд комнат, носивших на себе следы все того же разгрома.
«Завтра уезжаем», — весело пояснил его проводник. «А вы что, к нам, что ли, приехали?»
«К вам».
«Ну вот, хорошо, что вовремя еще захватили, а то пришлось бы вам оставаться где-нибудь в Москве».
Сергей согласился, что точно хорошо. Вот и комиссар. Сергей отворил дверь и вошел. Напротив, за столом, заваленным бумагами, сидел человек лет 40-45.
«Поздновато», — окинул он взглядом Сергея, вручившего ему бумаги. «Поздновато. Канцелярия уже упакована».
Сердце Сергея дрогнуло. Комиссар о чем-то думал.
«Строй проходили?»
«Проходил».
«Где?»
«В боевой дружине коммунистов».
«Так вы член партии?» —
уже более мягко спросил комиссар.
«Да». «Знаете ли вы, что служба курсанта трудна и что с вас много будет спрашиваться?»
«Знаю», — твердо ответил Сергей.
«Но тем не менее решил пройти ее и последующую за ней службу красного командира до конца».
Комиссар взглянул на него, улыбнулся и, написав что-то на клочке бумаги, подал написанное Сергею.
«Оставьте ваши документы, а это передайте командиру первой роты».
Среди суматохи, царившей на дворе, Сергей не без труда нашел командира первой роты. У того в это время шла горячая работа — погрузка цейхгауза. Едва взглянув на записку, он окрикнул выглядывавшего из-за груды шинели курсанта.
«Эй, старшина! Лебедев! Передай-ка товарища в первый взвод».
Старшина, невысокий, крепкий, солдатской походкой выдававший в нем старого унтера, повел Сергея на самый верх.
«Вот», — сказал он, обращаясь к взводному курсанту, — «возьми его, брат, к себе на попечение».
«Ставь свою сумку сюда», — проговорил тот, переходя сразу на «ты».
«А спим мы сами вторые сутки на голых досках. Обойдется до завтрава-то?»
«Обойдется», — засмеялся Сергей. Он примостил свои вещи в угол к пустой койке, умылся под водопроводным краном, потом решил сходить поискать Николая.
«А вы его не найдете», — сказал ему первый, кого он спросил. «Он в карауле на вокзале. Завтра в 10 им смена будет, тогда и придет».
«Жаль», — подумал Сергей, — «исходить нельзя, уж очень далеко». От нечего делать он отправился во двор. Сначала глядел, а потом и сам стал грузить цейхгаус, мебель из клуба, библиотеку, огневые припасы. Поработав наравне со всеми до самого вечера, он, усталый, но возбужденный работой и новыми впечатлениями, наконец добрался до своего жесткого ложа. Подложил под голову шапку, патронтаж, укрылся шинелью и почти тотчас крепко заснул. Утром он снова работал на дворе. Погрузка уже близилась к концу. Он нес вместе с тремя курсантами последний ящик с книгами, когда вдруг увидел возвращающийся с вокзала караул. Присмотревшись, он сразу узнал Николая и окликнул его. Тот удивленно взглянул и подбежал к нему с оживленными и радостными расспросами.
«Как? И ты здесь?»
«Как видишь».
«Давно?»
«Со вчерашнего дня». Николай помог взвалить ящик на грузовик, и они отправились в помещение.
«Втроем-то мы, ух, как загуляем на Украине!» — сказал Николай, усаживаясь рядом с другом на голом топчине.
«Как втроем?» — переспросил несколько удивленный Сергей.
«А, ты еще не знаешь?» — спохватился тот и завопил. «Володька! Володька! Егоров!»
«Вот!» — продолжал он, указывая на подходившего к ним курсанта. Сергей узнал в нем своего вчерашнего провожатого.
«Это и есть третий».
«Мы уж знакомы», — перебил его тот. И три новых друга уселись вместе и начали оживленно болтать. Случай свел новых товарищей в один взвод первой роты. Ростом они были разные. Николай стоял вторым от правого фланга, Сергей посередине, а Владимир на левом.